Глава 13. Хочу сразу расставить все точки над «и». Я человек скепсиса. До тех пор, пока мне в лицо не ткнут доказательства того или иного утверждения, факта или же явления, я в него не поверю. Факты, вещественные доказательства, научные статьи с десятками рецензий, проверенные источники информации, доказательная медицина и тому подобные вещи – вот во что верит мой мозг. Но бывают в жизни и такие моменты, когда рационально объяснить происходящее не получается. Явление вроде есть, а откуда оно взялось, совершенно неясно. А самое главное, никто и не подумает тебе объяснить, как именно все работает и как все устроено. Есть и есть, хочешь верь, а хочешь нет. Дело твое. Вот и сегодня. Пока Верка мне дверь не открыла, я был полностью уверен в иллюзорности того, что со мной творилось до текущего момента. Все в моей рациональной мужской голове укладывалось в рамки того объяснения, которое я сам для себя придумал по дороге домой. И главное, выглядела моя версия вполне жизнеспособной, во всяком случае, мне тогда так казалось. Смерть Зубкова и Соловьева, согласно этой версии, была выдумана полицейскими для того, чтобы раскрутить меня на пропажу трупа бабки Семеновой. Мол, признайся в малом, иначе повесим на тебя эти два трупа. Простецкий такой развод, рассчитанный разве что на лоха педального. И ведь знали сволочи, когда подкатывать ко мне с такими наездами в момент кульминации моих душевных переживаний в самый пик психической активности. Признаться, надави они чуть крепче, я бы прямо в кабинете у Мезина во всем сознался, причем наверняка бы еще и пару других висяков на себе взял. Нет-нет, вы не подумайте, что я настолько слаб, просто я привык рационально оценивать собственные силы. В любой другой день поди-ка возьми меня за рубь за 20, хрен вам, а не признание. Но именно сегодня и именно после истории с Хряком воля моя начала сдавать. С чем именно была связана эта моя минутная слабость, не скажу, вероятно, психологическое воздействие или гипноз, коими я и объяснял всю неестественную чертовщину, творившуюся вокруг меня до допроса. Хотя историю с трупом Семеновой и свиньей в целом можно было объяснить и рационально. Мол, некая группа лиц по предварительному сговору взяла и подменила одно тело на другое. А то, что выпотрошенный хряк разговаривал и хрюкал, так то последствия черепно-мозговой травмы, гипоксии мозга во время моей клинической смерти в совокупности с действием препарата, которым меня накачал Зубков. Наверняка же он вводил мне что-то против болевого шока. Но то, что я видел сейчас, уже не лезло ни в какие ворота. Да, я прекрасно понимал, что инвалидность моей сестры — дело лишь ее собственного воображения, что с физической точки зрения она вполне себе дееспособна, а не ходит она исключительно по собственной воле. Чистая психосоматика, в общем. Но, во-первых, я прекрасно помнил, до какого состояния Верка себя довела. Ее ноги действительно были атрофированы. Еще сутки назад она передвигалась исключительно в инвалидном кресле. А сейчас я смотрел на вполне себе здоровую и жизнерадостную девушку. И даже если взять ее и вынести за скобки это невозможное с точки зрения медицины преображение моей сестры, то никуда не деть было второй невозможный фактор, переворачивавший все в моей жизни с ног на голову. Мама и папа живы? После того, как прошел первый шок, я сделал шаг назад и закрыл входную дверь, сказав при этом сестре, что забыл проверить почту. Платежки и рекламные листовки в изобилии, кишащие в современных почтовых ящиках, разумеется, меня не интересовали. Я просто брякнул первое, что в голову пришло. Мне нужно было кое-что проверить и сделать это без посторонних глаз. Спустившись на этаж ниже, я рухнул на ступеньки и достал свой телефон. Дрожащими от волнения пальцами я открыл записную книжку и пролистал ее до буквы «П». Да, за столько лет я так и не удалил ни мамин телефон, ни папин. Не хотел я мириться с мыслью, что их больше нет. И мне плевать было на то, что оператор уже давным-давно отдал эти номера другим абонентам. У меня попросту рука не поднималась удалять эти два телефона. Казалось, удалишь номера родителей из телефона, и это мало что значащее в масштабах вселенной действие в твоем собственном мирке сотрет и память о них, и все, что вас связывало.
«Да, Гриш»,
— как всегда по-деловому отозвался в трубке бодрый и такой родной голос отца. Мое же сердце замерло, решив, видимо, пропустить несколько циклов сокращения, а затем рухнуло куда-то в самый низ живота.
«Сынок, у меня совещание. У тебя что-то важное?»
Я не мог выдавить ни звука. По щекам непроизвольно текли слезы. Слова предательски застряли где-то в глотке и не желали выходить.
«Гриша, алло! Не слышно тебя, сынок! Давай перезвоню позже! Связь не к черту!»
«Хорошо, пап!» — только и смог пролепетать я. Тот же эффект, только усиленный на порядок, вызвал у меня и звонок матери. Ей я вообще ни слова сказать не смог. Слезы лились каким-то нескончаемым потоком, все тело тряслось. Похоже, я просто проваливался в истерику. Состояние было такое, что и описать сложно. Какое-то дикое сочетание любви и страха, бесконечной нежности и боли за потерянные годы. Родительские голоса звучали в трубке так, словно мы буквально час назад виделись. И Верка, опять же, была вполне себе здорова и выглядела счастливой и благополучной. Ноги ее больше походили на ноги фотомодели, ни тебе костлявых коленок, обтянутых бледной пергаментной кожей, ни безобразных синеющих вен на голенях, ни бедренных костей, еле прикрытых головками атрофированных четырехглавых мышц бедра. Похоже, я был единственным, кто помнил весь тот ад, через который нам с Верой пришлось пройти после смерти родителей. Кто-то попросту переписал историю моей семьи и сделал так, что в ней никто и никогда не умирал. Отныне я не сирота. Отныне я сын сильного и влиятельного отца. Сын добрейшей матери на свете, брат счастливейшей девушки на всем земном шаре. Я больше не одинок в своем горе. Нет, даже не так. Нет и не было никакого этого горя. Я сидел и рыдал навзрыд между двумя этажами. Мимо меня с грохотом и лязгом проносились вниз и вверх лифты, словно гигантский поршень, гоняя по подъезду холодный воздух с улицы. Вдруг моего плеча кто-то коснулся, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Как ни крути, а рыдающий мужчина — самое жалкое зрелище на свете. В этот момент он беззащитен, как никогда.
«Гриня, ну ты чего?»
Вера вышла в подъезд в одних тапочках и халатике, небрежно наброшенным поверх домашней одежды.
«Ты опять с Настюхой поругался, да?»
Вера пришла сама. Своими ногами спустилась. От осознания этого факта слезы начали душить меня с удвоенной силой. Срать я хотел на Воронкова. Верка ходит, родители живы.
«Ну-ну, Гринюша, ну что же ты?»
Вера уселась рядом и крепко обняла меня за плечи, пытаясь унять мою истерику. Я не выдержал и, повернувшись к сестре, обнял ее так крепко, как только мог.
«Ну все, все, мой хороший, тише, тише!» Она гладила мою голову своими горячими руками, целовала меня в макушку, пыталась успокоить.
Так и сидели мы, обнявшись, брат и сестра,
два родных, беззаветно любящих друг друга сердца. Когда-то было в моей жизни и такое. Глядя на мои страдания, Вера тоже растрогалась. Я почувствовал, как мне на голову закапали ее горячие слезы. Она у меня всегда была эмпатом. Чувствовала боль других людей и пыталась во что бы то ни стало взять хотя бы часть этой боли на себя. Сидели мы на лестничной клетке минут 10. Рыдания наши то прекращались, то возобновлялись с новой силой. Не мог я сдержать слез, накопилось, знаете ли. Вера же, как могла, старалась меня успокоить, но выходило только хуже. Когда-то в нашем далеком и беззаботном детстве она вот так же, будучи еще соплей зеленой, успокаивала меня, своего старшего брата. Помню, у нас тогда погиб под колесами автомобиля пес, а я винил в случившемся себя, отпустил его бездумно гулять без поводка. Тогда мы сидели в подъезде точно, как и сейчас, разве что от Верки не пахло так сладко духами. Да и куда ей, шестилетке, пользоваться дорогим парфюмом? Так, стоп. А чем это сейчас от моей сестры пахнет? Больно знакомым показался мне этот аромат. Откуда-то сверху пришел огромный черный кот, кажется, тот самый, которого Верка приютила. Размерами он был никак не меньше мейн-куна, если не больше. Видал я как-то раз у друзей отца такое заморское чудо селекционной работы. Помню, эта странная морда, ничего, кроме сердитости и презрения не выражавшая, сильно поколебала тогда мою любовь к кошкам. Казалось, что это не кот живет у моих знакомых, а наоборот. Они у него. Животное медленно продефилировало мимо нас и уселось на пару ступенек ниже. Его огромные зеленые глаза с вертикальными зрачками уставились на Верку. «Брысь!» — шикнула на него сестра, чуть слышно, не прекращая гладить меня по голове. «Пшел вон!» «Странно. Верка обычно к животным иначе относится. Она иных людей так не любит, как кошек». Кроме того, несколько минут назад она этим котом восторгалась, а сейчас прогнать пытается. Кот, впрочем, уходить и не подумал. Вместо этого он разинул свою гигантскую пасть, продемонстрировав нереально большие желтоватые клыки, и грозно зашипел. Сейчас этот черный с виду вполне себе обычный, если не считать размеров, а домашненный кот больше походил на дикого камышового. Я таких по телеку видел, то ли в передаче «В мире животных», то ли в National Geographic. «Он мой теперь», — так же тихо прошептала сестра. «Не видишь? Ты проиграл. Куда он теперь денется?» Я в изумлении отстранился от Верки и уставился на нее с точно таким же, как у кота, заинтересованным видом. И смутили меня не только ее странные слова, хотя и они для сестренки были непривычными. Удивило меня то, что говорила Вера не ртом. Оказывается, она беседовала с котом невербально. А я каким-то образом слышал ее мысли. И да, я вспомнил этот аромат духов. «Ну что, Гришенька?» Уже обычным способом прошептала Вера, глядя на меня преданными заплаканными глазами. «Успокоился? Пойдем в дом». И только тут я понял, что все, что сейчас происходит, не что иное, как еще одна масштабная иллюзия. Нет, я не был под наркотой, я не был в коме. Все, что сейчас происходило, происходило на самом деле, только сидел рядом со мной сейчас не Верка, а кое-кто другой. Буквально секунда на размышления, и в моей голове тут же сложилась полноценная картина. Не Вера сейчас меня утешала, это была Радмила, ведьма, чьи силы, похоже, выходили далеко за пределы моего понимания». И, признаться, сейчас мне впервые стало по-настоящему страшно. Я попросту не мог поверить в то, что подобное в принципе возможно в нашем реальном физическом мире. Человек, способный изменить прошлое, воскресить давно умерших людей, уже по определению всесилен. Такому человеку, по идее, в жизни больше ничего и не нужно. Он уже властелин мира, коли может перекраивать жизни и судьбы людей по своему усмотрению. Опять же, я был слишком начитан и насмотрен. Парадоксов времени никто же не отменял. Если я сейчас помню все плохое, что происходило с нашей семьей, стало быть, это плохое действительно происходило. История была именно такой и никак иначе повернуться уже не могла. А если сейчас передо мной действительно сестра, здоровая в физическом и психическом плане, если мои родители сейчас где-то там живы и здоровы, значит, так оно и было на протяжении всех этих лет. Значит, они жили, ходили на работу, думали, взаимодействовали с другими людьми, взаимодействовали с миром, влияли на него, изменяли его. Это же, в свою очередь, привело бы их просто к катастрофическим изменениям в текущей реальности. Если вспомнить те же парадоксы убитого дедушки или эффект бабочки, то можно смело констатировать факт: при таких масштабных изменениях мир вокруг, во всяком случае тот мир, каким я его сейчас знаю и помню, существовать попросту не мог. Вот и выходит, что то, что я сейчас вижу, это лишь иллюзия, морок и обман. Искусная манипуляция, игра на моих эмоциях и чувствах. Мне показывали мой мир таким, каким я хотел бы его видеть. Ложь. Процедил я сквозь зубы, понимая, что сейчас собственными руками разрушаю ту жизнь, которой действительно хотел бы жить. «Что?» — не поняла Вера. Вернее, вопрос задала та, кто ею притворялся. «Гриня, ты о чем?» «Тебя тут быть не может», — качая головой, процедил я. «Все ложь, все морок. Никто еще не научился воскрешать людей. Не может этого быть в нашем мире!» С каждым своим словом я все больше возвращался к реальности. Нет, история знает того, кто мог воскрешать мертвых, и даже сам воскрес. Но я уверен, ваши с ним силы все же несопоставимы. «Ну что же», — пропела моя сестра мелодичным, но уже не своим голосом. «Мои поздравления, ты научился распознавать мороки, но...» И девушка подняла указательный палец вверх, одновременно с этим превращаясь в ту самую смазливую медсестричку из больницы. Правда, теперь на ней вместо коротенького халатика был шикарный брючный костюм от кутюр, слишком уж выгодно подчеркивающий соблазнительные изгибы ее тела. Затем она встала между мной и котом и продолжила. «Никто не говорил, что та реальность, которую я тебе показал, невозможна». «То, о чем ты говоришь, невозможно по определению», — возразил я ведьме. «Во-первых, потому что для этого нужно перекроить слишком уж большой временной пласт, слишком многое в текущей реальности изменилось бы, останься в живых мои родители, сохрани, Верка, свое здоровье. А во-вторых, повторюсь, тебе это не под силу, ведьма!»
«Не спорю, Гришенька, сейчас мне это не под силу, но вернуть тебе родителей и сестру я все же могу».
«Как? Как можно изменить столько лет уже состоявшегося прошлого?»
«Никак», — довольно легко согласилась со мной Радмила. «Ты абсолютно прав. Вернуть твоих родителей к жизни я не могу. Не скажу, что это невозможно в принципе, но для этого мне потребовалась бы энергия, сопоставимая с энергией звезды. И я не про наше скромное светило говорю, хотя и оно колоссальной силой обладает. Тут нужна звезда не меньше Бетельгейзе».
«Удивлен вашими познаниями в астрономии, Радмила Батьковна», — сухо ответил я, чувствуя, как начинает заводиться от насилия, только что совершенного над моим сознанием. «Это же надо было такое придумать, маму с папой приплести к своим интригам». «Но вы так и не ответили на вопрос».
«Я уже говорила, что отчество у нас не в чести», — злобно сверкнув глазами, отрезала Радмила.
При этом она даже немного почернела лицом, что, к слову, выглядело довольно жутковато и одновременно сексуально.
Но на этот раз я твердо решил не показывать старой манипуляторше своего страха. Я уже догадался, что лично мне она никакого вреда причинить не может, во всяком случае, пока сила, так ей необходимая, течет в моих венах. Ну или где она там, у людей, обитает. Я почему-то представлял себе именно кровь и кровеносную систему местом вместилища загадочной силы. Не зря же вампиры именно кровь пьют. А я уже говорил, что нечего мною манипулировать. Нет у вас надо мной никакой власти, и давить на больное уже не выйдет. Я уже давно смирился, что родителей нет, и прекрасно понимаю, что их уже не вернуть. Так что ваши сказки про воскрешение мертвых оставьте при себе».
«Эки ты колючий!» — фыркнула смазливая девица,
вновь принимая благообразный вид. «От меня не ускользнул тот факт, что вывести из себя эту старую, в ментальном смысле, ведьму не составляет никакого труда. Возможно, в будущем я смогу этим воспользоваться.
Ты уж меня, Гришенька, прости, но про воскрешение мертвых я ничего и не говорила. Это уж ты сам себе напридумывал.
А что вы тогда имели в виду, говоря, что можете мне вернуть родителей?» Резонно ткнул я ведьму в ее же слова.
«Я не о воскрешении мертвых, — говорила соколик, — а про твое перемещение».
«Мое перемещение?
Куда?»
«Как куда?»
«В прошлое».
«Куда?» — не поверил я своим ушам.
«В прошлое», — повторила ведьма и, видя мое замешательство, уточнила.
«Ну, не в прямом смысле слова, разумеется». «Вот с этого и надо начинать», — скептически ответил я. «А то у вас, как в банковском кредитном договоре, с виду все заманчиво, а после выясняется, что есть некие сноски и звездочки, а под ними мелким шрифтом основные кабальные условия отображены. Дайте угадаю. Вам для вашего очередного фокуса нужна будет моя сила, которую я должен буду вам передать добровольно, а в итоге выйдет, что вы мне попросту морок покажете, так?»
«И да, и нет», — уклончиво ответила Радмила.
«Кстати, за нашим с ней разговором все это время очень внимательно наблюдал черный кот, которого ведьма пыталась прогнать минутой ранее. Интересно, а откуда эта животина вообще тут взялась?»
«Да, потому что ты прав насчет силы», — продолжила говорить Радмила. «Она мне действительно понадобится для свершения задуманного. А вот насчет кабальных условий ты заблуждаешься. На свете действительно есть такие заклятия, что человека в прошлое воротают. Да только не так это действует, как в фильмах фантастических показывают. Мы не можем перенести в прошлое твое реальное физическое тело. Это странно и для природы, и для людей выглядеть будет. В одном месте человек пропадает, а в другом появляется. В одном месте Горина теперь никогда нет, а в другом их целых два будет? Нет, милок. Так ни сила, ни природа не работают».
«А как они работают? Давайте уже, вскрывайте картишки, хватит мне мозги пудрить. Что за сила, где те джедаи, что учат с ней управляться? И как не стать ситхом, перейдя на темную ее сторону?» На мои отсылки к современной поп-культуре ведьма никакого внимания не обратила.
«То заклятие перемещает назад только твой разум», — пояснила она свою идею. «Твой разум перемещается в твое же тело только в прошлом. Если выражаться вашим медицинским языком, идеальный донор — идеальный реципиент».
«То есть я перемещусь на 10 лет назад в себя же», — уточнил я, «и при этом буду помнить все, что происходило со мной за все эти годы?»
«Да», — просто ответила ведьма. «В этом обстоятельстве и подвох, и выгода. Подвох в том, что никто тебе не даст гарантии, что ты в прошлом легко смиришься с подселением себя же из будущего. Не скрою, есть большой шанс, что ты умом слегка тронешься».
«Ну да», — скептически возразил я, — «или не слегка.
Но с другой стороны, если сдюжишь, то перед тобой откроются самые невероятные перспективы», — восторженно продолжила рисовать мне картину моего вероятного будущего, а точнее даже прошлого, Радмила. «Скажем, ты сможешь гибель родителей предотвратить. Задержись они тогда хоть на минутку дома,
и их вертолет, глядишь, и не рухнул бы. А эта ведьма неплохо так подготовилась, как я погляжу. И про меня она все знает, и про мою семью. И, признаться, предложение ее действительно заманчивым сейчас казалось. Тут и родителей спасти можно, и сестра умом не тронется, да и при прочих равных с теми знаниями, которые у меня нынешнего есть, можно неплохо так денег поднять. Да на одном только битке можно будет сказочно навариться. Там, куда меня ворожея отправит, о криптовалютах и слыхом еще не слыхивали. Я уж молчу про курсы доллара и ставки на спорт. И будь на моем месте кто другой, может, и повелся бы на столь заманчивое предложение, да только я не первый год живу на этом свете и прекрасно понимаю смысл поговорки о бесплатном сыре, который, как известно, бывает только в мышеловке. Слишком уж много в таком предложении, если допустить, что оно действительно реализуемо, белых пятен. Например, кто поручится за то, что здесь я, то есть текущий Горин, не останусь просто безмозглым овощем? Ведь смысл переноса чего-либо куда-либо в том, что есть место, откуда переносит, и есть место, куда переносит. Сам же факт переноса, как по мне, не отменял текущих реалий. Стало быть, тут меня из моей головы вынут, а что будет с телом? Все, привет, дом скорби? Или того хуже, кома с ее извечными спутниками, пролежнями, дистрофией, пневмониями и так далее по списку? Нет уж, увольте. С другой стороны, скажете вы, какая разница, что будет тут, если там тебе будет хорошо? Неужели ради благополучного там ты не пожертвуешь своим хреновым тут? А вот и не пожертвую, отвечаю я вам. Я — это я. Да и каково будет моей сестре в текущей реальности? Кто о ней тогда позаботится? Да и не верил я во все эти мультивселенные, если уж совсем по-честному. Что это за марвеловская утопия такая, где всегда можно место жительства сменить, променяв одну вселенную на другую? Слишком уж все просто получалось. Такую концепцию придумали, чтобы проще было сюжетные дыры в разных комиксах и киношных вселенных штопать. Жизнь, она одна, и ни на грамм на кино она не походит. Жить нужно здесь и сейчас. Тем не менее, спешить с ответом я не стал. Мне было интересно, какую цену мне предложит заплатить эта старая корга в обличии молоденькой нимфетки за столь необычную услугу. Наверняка же начнет сейчас затирать, что сделать это сможет только она и только при помощи той силы, которой я сейчас обладаю. И что же я должен буду сделать для вас? Так все просто, милок. Радмила, похоже, купилась и мое любопытство чуть ли не за свою окончательную победу приняла. Тебе всего-то и нужно, что вернуть мне мое, да по доброй воле, и для этого один небольшой пустячный обрядик провести. Так, одно угадал точно. Пункт первый — вернуть силу. Что же будет вторым? Там и нужно-то лишь немного кровушки пустить на камень один, могильный, что на кургане под Калугой расположен.
Кровушки? — насторожился я. Это вы про жертвоприношение? Если что, предупреждаю сразу, я никого убивать не собираюсь.
Ты, главное, не бойся ничего, милок, — поспешила успокоить меня ведьма. «Никого из человеков трогать не будем. Там и убивать-то никого не надо. Лишь кровушки чуть капнуть на камень, да слова нужные произнести. Слова я тебе подскажу, разумеется, а кровь, может быть, и животного. Любая скотинка для того дела подойдет». Она демонстративно огляделась по сторонам, увидела черного кота и в него пальцем ткнула. «Да хоть бы и этого вшивого поганца возьми. Лучше и не придумаешь».
Кот тотчас выгнулся дугой, шерсть свою на холке взъерошив, и высказал свое категорическое «нет» жутковатым шипением. Он вообще вел себя так, словно все, что тут сейчас происходило, понимал и анализировал.
«А как же ваша дочь, Пелагея? С ней мы еще, слава богу, не знакомы, но что-то мне подсказывает, что она будет против такого расклада. Или я ошибаюсь?» «Нет. «Ты прав, Горин», — не стала чиниться Радмила. «Мы действительно с ней конкурируем за право обладать этой силой.
И как мне идти с вами на сделку, коли я не в курсе, что именно предложит мне ваша дочь?»
«А ничего она тебе не предложит», — сухо ответила мне Радмила. «Пелагея не из тех, кто вопросы решает миром. Ей проще убить, чем договориться».
«И как после этой информации прикажете с вами договор заключать? Я вам сейчас наобещаю, а она меня после сосвету сживет в этой или в той реальности».
«Коли я владею силой Варвары, никто уже на тебя руку не поднимет. В том тебе клянусь всеми старыми богами. Перед родом клянусь, ворожей Горин, что не тронет тебя Пелагея».
«Ну да». «Пелагея не тронет, ты сама меня грохнешь, причем сразу, как силу мою получишь».
В целом, картина мне была ясна. Бабка хочет избавиться и от меня, и от кота. Я тут же прикинул все варианты и понял, что единственным слабым местом сейчас является моя сестра. Сам за себя я постоять еще могу, а вот следить за Веркой денно и нощно вряд ли получится. Кто-то должен работать, деньги зарабатывать, еду в дом приносить и за жилье платить. Если сейчас возьму, да и откажусь, будет махач, из которого я, скорее всего, выйду победителем, как мне представлялось. Сил справиться с бабкой у меня хватило бы, даже при условии ее нынешнего обличия. Мужик, он всегда крепче бабы, так уж природой устроено. А я, ко всему прочему, еще и боксом когда-то занимался. Удар у меня поставлен, будь здоров. Правда, я никогда и ни на ком его не проверял. Соревнования и спарринги, разумеется, не в счет. Но думаю, что вырубить девчонку силенок хватит.
«Ну что, Горин, по рукам?»
Радмила протянула мне руку, глядя прямо в глаза. «Клянись перед родом и старыми богами, что отдашь мне силу бабки моей Варвары!» Уж не знаю, что в этих глазах такого было. Может, и впрямь эта ведьма каким-то гипнозом обладала. А только мне страсть как захотелось ее руку пожать и согласиться на все условия. Лишь в самый распоследний момент мне пришлось все же руку отдернуть, поскольку в нее внезапно вцепился тот самый черный котяра. Сказать, что было больно, ничего не сказать. Мне вообще показалось, что остервенелое животное впилось в мое предплечье всеми имеющимися в его распоряжении поражающими элементами. В ход пошли и 2-сантиметровые клыки, и зубы, и все когти разом. Он еще и задними лапами мне наподдал. Да так, что из руки в один миг начала хлестать во все стороны кровь. Скорее рефлекторно, нежели произвольно, я начал трясти рукой, стараясь стряхнуть с нее обезумевшее животное, но не тут-то было. Кот и не думал отцепляться от меня. Я замахнулся и пару раз приложился рукой с повисшим на нем котом о перила. Кот удар выдержал и, казалось, еще сильнее в меня вгрызся. Затем я начал бить котом о бетонные ступени, и лишь тогда этот поганец ослабил свою хватку. А я с силой отодрал его другой рукой от своей исполосованной и обезображенной плоти. Вместе с этим жестом я тряхнул рукой так, что во все стороны полетели брызги моей крови. Часть капель попала на ведьму, которая в ужасе наблюдала за всей этой картиной и, кажется, нашептывала какие-то проклятия в адрес кота. К моему великому изумлению, капли моей крови на лице и руках ведьмы превратились в яркое пламя. Выглядело это и зрелищно, и жутко одновременно. Прожигаемая словно белым фосфором, кожа ведьмы начала пузыриться и отваливаться кусками. Подъезд в мгновение ока наполнился тошнотворным запахом сжженной плоти. Радмила заверещала на весь подъезд, да так, что у меня уши заложило. Затем она начала прыгать, махать руками и вытирать с лица горящие капли моей крови, но как ни старалась она сбить пламя, ничего у нее не выходило. То ли от болевого шока, то ли от ужаса происходящих на моих глазах событий, я замер на месте, понятия не имея, как именно могу помочь сгорающей заживо женщине. Краем сознания сообразил, что если несколько капель моей крови так действует на Радмилу, то что же будет, если я дотронусь до нее своей окровавленной рукой? А иначе как ей помочь? К тому же с руки, кстати, кровь уже не просто капала, а текла небольшой струйкой. Проклятый кот явно повредил мне какой-то крупный сосуд. Меж тем пламя от капель моей крови на теле ведьмы становилось все сильнее, ожоги прожгли ее руки и лицо уже до костей, обугленная кожа и ошметки горелого мяса отваливались и падали ей под ноги. В конце концов, ведьма, не выдержав таких мук, унеслась вверх по лестнице, сделала один мощный прыжок в сторону крохотного подъездного окна на этаже и, выбив его своим телом, скрылась из виду.
«Гриша!» — послышался откуда-то сверху голос моей сестры. «Что там у тебя происходит?»
Опомнившись, я согнул руку в локте, чтобы хоть как-то пережать крупные артерии, и бросился в квартиру.
«Господи, Гриня, что случилось? Бегом в ванную!»
Тут же скомандовала сестра. Что-что, а ориентироваться в экстренных ситуациях она умела.
«Я сейчас скорую вызову!»
И да, на этот раз сестра была точно моя. Верка сидела в своем инвалидном кресле на пороге нашей квартиры, а на ее коленях, как ни в чем не бывало, вылизывался мой недавний мучитель.